Дарья.
Все это мой подкаст. Вообще, здравствуйте.
Да, это круто, да.
С чего я хотел начать? О чем я сегодня хотел поговорить? Арподу. С момента закрытия Арпода уже прошло почти 5 лет. Я там смотрел специальный календарик и увидел, что ну, в декабре, или точнее даже, наверное, 1 января, если так прям точно дата в дату смотреть, 1 января будет уже 5 лет, как закрыт официально Арпод. И на эту тему хотел говорить с тобой и узнать, что произошло у тебя за эти 5 лет. Начать хотелось бы именно с самого начала, то есть, что было сразу после закрытия Арпода? То есть ты вот закрыла подкаст, со всеми, я помню, попрощалась, а дальше что она начала делать?
Я, кажется, со всеми попрощалась. Сложно сейчас вспоминать свои события 5-летней давности, но если так по каким-то ключевым моментам пройтись, то я потом удалила. Мне писали, почему-то удалила, и сейчас я не могу проанализировать, с чем это произошло. Но да, прощание у меня было, и это такой определенный промежуток в жизни, когда что-то заканчивается, и ты к чему-то новому идешь или пытаешься прийти. Так у меня сейчас и произошло с радио. Я ушла. Я не знаю, мне, наверное, мои знакомые, я успела подвернуть ногу, оказалось, что это закрытый перелом, я хотела на месяц раньше уйти. И вот они мне говорят, тебе подсознание или психосоматика дал такой серьезный пинок, потому что ты не понимала, если уже как-то не складывается, или душа не лежит, или есть какие-то внутренние противоречия, то какие-то вещи нужно заканчивать. Я же все списываю на то, что у нас не умеют делать в Одессе тротуары для пешеходов, и на мою собственную невнимательность. Ну, поэтому пусть каждый решает сам. Но когда что-то заканчивается, тебе от этого тяжело, но с другой стороны ты понимаешь, что ты открываешься чему-то новому. Я, когда была на Арподе, я уже работала на Народном радио в Одессе. Я продолжала трудиться в интернет-формате на Зайцев FM, что я делаю сейчас. И я попыталась прям полностью окунуться в онлайн-радио жизни. Мы создавали много интересных проектов. Я успела побывать и в утреннем, и дневном, и вечернем, и по выходным, в разных шоу, ну, не то что в разных амплуа, потому что не то что у нас фишка, но мы на Народном радио стараемся быть такими, какие мы и в жизни. То есть нам не нужно притворяться. Вот то, что мы из себя представляем, то, какие мысли мы несем, переживания, чувства, то и получается у нас в эфире. И это действительно трушно. И я за то, чтобы ведущие не строили из себя кого-то или кем-то. Мне очень нравится искренность и вот этот вот настоящий энтузиазм, который слышится у ведущего. Да.
А вот насчет удаления, насколько я помню, там, если ты размещала подкасты только на Арподе, то после закрытия Арпода там они сами по себе удалились. Или ты прям нажимала кнопку «удалить все»?
Я не помню. Я не могу сейчас сказать.
Скорее всего, наверное, они просто сами по себе удалились, потому что там нужно было скачать, а, насколько я помню, ты вроде никуда еще подкасты не выгружались.
Нет, я только на Арподе, хотя было много площадок, но я решила, что посвящаю себя этому ресурсу и... Ну, я не то что ленивый, но зачем еще куда-то загружать? Если была одна хорошая большая площадка, потом с нее люди уходили, приходили, но все равно она была. Зачем еще было куда-то загружать, если кому-то действительно было интересно послушать, чем я говорила, хотя мне это сложно представляется, то они бы заходили на мою страничку, писали бы в комментариях или просто оставляли... Или просто оставляли себя в прослушивании, в статистике. Я бы могла посмотреть, что «О, да, меня слушают. Класс».
А после закрытия там вообще много приходило там народу? Или в последнее время, там или в последние годы кто-нибудь еще приходит там такой вот, что «О, я помню, были подкасты, почему еще не пишешь?» Или все уже на радио тебя слушают?
Нет, я не могу точно отследить количество людей, которые ушли, но сообщений было постоянно много, и с одной стороны это было очень приятно, с другой стороны удивительно. Люди писали, что хотят продолжения, им действительно интересно, что происходит в моей жизни. И я такая, да, это клевая идея, может быть, я продолжу, и на этом все заканчивалось. С кем-то я сохранила очень теплые и добрые отношения, мы до сих пор в интернете переписываемся, потому что мы все живем в разных странах, и нет возможности приехать друг к другу. Хотя вот были парочку людей, которые приезжали в Одессу, и это были добрые, хорошие встречи. Я старалась и город показать, и просто поговорить, вот как с друзьями. Вот так это происходило. И до сих пор письменно поддерживая соотношения, мне это безумно нравится. Прелесть интернета в том, что мы можем общаться, несмотря на все эти расстояния, разногласия и так далее. Писали люди, но я больше ушла в эфирный проект, работая с теми людьми, которые меня каждый день слушают, и я их вижу, когда к нам в студию подарки приносили, просто заезжали, просто звонили и говорили: «Ребята, ну вот это именно то, что мы хотели услышать, это тебе действительно добавляет жизни, что вот ты не зря сейчас выдаешь все свои, как тебе кажется, важные мысли, и происходит такая в Одессе коммуникация. Я очень люблю это время». Этот опыт, который у меня был на протяжении 5 лет, наверное, или сколько, 5 или 6 лет, я точно не скажу, сколько я на FM-станции, и это был и рост, это был и прогресс, но он закончился, к сожалению, как мне кажется, карьерный рост и прогресс, поэтому надо это оставить и двигаться к чему-то новому. У меня было очень много интересных интервью, которые меня прям до мурашек заводили, и узнавали людей с такой стороны, пытались даже их расположить к себе, потому что, например, когда к нам пришел Андрей Данилко, он такой скандальная личность в Украине. Ага. Это, если вы не знаете, Верка Сердючка. Ну, наверное, вы все знаете.
Ну, да.
И он к нам пришел, и это как раз было юморино в Одессе. Мне удалили зуб мудрости, но попросили, чтобы я приехала. Нужно было все это вывести. А обычно я сижу за рабочей машиной, за пультом, и вывожу все микрофоны, там подстраиваю, когда нужно, ну и веду, соответственно. Наша радиостанция не может позволить себе отдельно звукорежиссера, который будет сидеть для ведущих за пультом, а ведущие будут себе креативить и позволять расслабляться. Нет, ты за все вещи отвечаешь. И вот когда он пришел, даже несмотря на ту зубную боль, которая у меня была, я такой восторг испытывала, задавала вопросы, и он действительно раскрылся. Просто когда ему неуютно, по нему очень видно. Он оказался таким стеснительным человеком, но произошел такой щелчок, и он нам про Евровидение рассказывал, про национальный отбор, потому что он сидел в жюри. И это было настолько круто. Это было вот в апреле, 1 апреля у нас в городе Юморино в этом году. В этом или в прошлом? Я не помню, когда он был. Кажется, в этом году. И это было очень круто. Я поняла, какой многогранный человек, какая глыба перед тобой сидит. Ну и, конечно, замашки у него были забавные. Наверное, на пальцах можно пересчитать вот такие вот интервью, от которых ты действительно кайфуешь. Не те люди, которые приходят по рекламе и еще делают одолжение, рассказывают тебе что-то. Или не те знаменитости, которые приходят в очках, а уже вечер в студии, но все равно они сидят в очках, потому что у них там после пьянки, гулянки, или они не хотят, чтобы их фотографировали. А вот когда они раскрываются, и они действительно становятся искренними. Хотя у нас музыкально-развлекательная станция, не можем вести какие-то глобальные разговоры, по примеру, Дудя, но хоть немножко какие-то ниточки, узелки вытащить, вот это, наверное, самый кайф.
Так, вот я немного начал так быстро говорить, я правильно понимаю, ты сейчас работаешь на радио,
нет,
да?
Потому что я так... Нет, я ушла уже... Так получилось, что я ушла с начала октября, потому что я поломала ногу. У меня сейчас закрытый перелом, это мой первый перелом, но без гипса, и я валяюсь дома, и все.
Да, печально. У меня тоже как-то был перелом, и я полгода, наверное, где-то восстанавливался. Было в кавычках весело.
Да, очень весело. Слушай. Особенно, когда тебе в декабре уже нужно уезжать, и я надеюсь, что в ноябре я нормально смогу ступать и уже не буду подхрамывать.
А уточнение, то есть, если у тебя... Ты сейчас... Физически дома находишься?
Да.
Несмотря на вот это вот как бы травму, разве... Почему ему нужно было уволиться? Разве нельзя как-то, так сказать, голосом работать как-то в студии или из дома?
Ну, тут...
Или у вас такой...
Не, у нас не про... У нас можно записывать рубрики удаленно. Но к эфиру ты подключиться не можешь, потому что, к сожалению, нет инженеров и соответствующего оборудования, которое бы так хорошо работало. Мы не такая современная станция на все наше мировоззрение, которое стремится к диджитал. У нас все очень сложно с оборудованием. И я решила уйти, потому что я второй раз зимую. Я в прошлом году в ноябре уехала зимовать на 5 месяцев в Азию. И в этом году я уезжаю. И я решила, что я ставлю точку на народном радио. Я хотела уйти... Я улетаю в декабре, но я хотела уйти уже в ноябре, чтобы месяц у меня был и на восстановление, и чтобы заняться своими делами. Я сейчас больше ушла в монтаж видео, но так как я подвернула ногу, я ушла в октябре. И я, скорее всего, не возвращусь. Я хочу путешествовать. После первой зимовки мне настолько крышу снесло, что я поняла, надо посмотреть весь мир, но постараться, пока ты живой, активный, молодой, свежая кровь, еще гоняющая по миру, и столько всего хочется попробовать. А я думаю, что моего босса не устроит, что я буду в эфире появляться 2 недели, а потом где-то месяцами пропадать.
А у вас сейчас нет, там, допустим, там, если вот сейчас, допустим, не увольняться, а просто взять больничный, оплачиваемого больничного у вас нет?
Есть оплачиваемый больничный, и я сейчас нахожусь в нем. Но в прошлый раз я просто ушла в отпуск за свой счет. Сейчас я понимаю, что я опять там перезимую 5-6 месяцев, возвращусь весной, и, скорее всего, я побуду дома месяц и потом снова уеду. А тебе нужно постоянно быть в эфире. Ты должен быть рабочей единицей, поэтому бессмысленно. А дистанционно где-то подключаться у нас нет такого оборудования, как я сказала. Поэтому вся эта работа вылетает. Ну и есть еще некоторые факторы, от которых я устала, с которыми нельзя бороться, потому что они находятся в тупике.
А, например, какие? То есть я просто, так сказать, с тематикой радио не совсем сталкивался, поэтому... От чего может устать радиоведущий?
Радиоведущий может устать от постоянной борьбы с коммерческим отделом, от позиционирования в их голове нашей радиостанции. Несмотря на то, что они говорят, что мы очень креативные, творческие на собраниях, на корпоративах, что мы самая дружная компания. Но у нас есть определенные проблемы, с которыми мы боремся. Начиная с технических, когда у нас один микрофон поломался, у нас нет нормального источника звука, трансляции. В интернете радио постоянно вылетело.
Падает. Но обычно, насколько я знаю, если есть трансляция, то она обычно падает. Потому что из моего опыта записи, точнее, введения маленьких онлайн-трансляций,
прерывается.
Она обычно падает.
Прерывается.
Ну и это тоже может быть, что когда очень много слушателей, оно просто падает.
Ну да. Наверное, это технически правильно, но я вот это характеризовываю как прерывается. И это тоже не дает возможность нас нормально слушать. Мы не можем уйти в диджитал, мы мало коммуницируем, все наши проекты вроде как рассматриваются, но не воплощаются.
А уточнение небольшое, что такое диджитал? Потому что я программист, мне как-то диджитал, скажи, я сразу... 5 терминов подумаю.
А подожди, а какие ты можешь подумать термины?
Я вот, ну, диджитал — это что-то цифровое, но сейчас в современном мире, если это радио, то оно, скорее всего, в большинстве случаев цифровое, потому что ты все пишешь на компьютере, а не на ламповом каком-нибудь радиоприемнике с такой с магнитофонной лентой.
Угу. Ну, я имею в виду, что у нас нету сейчас нормального сайта, у нас нету прямой трансляции, чтобы люди видели картинку, у нас нету стримов, которые адекватно бы транслировались, и можно было за нами следить 24 часа в сутки. У нас нету SMM. Вот если все эти вещи складывать вместе, то мы не очень-то прогрессивные, и все равно большая часть людей рассчитывает на то, что нас слушают пока что в машине через приемник. А через интернет даже не рассчитывают, что можно нормально продавать рекламу, например, и войти в более современный мир. Когда у нас профилактика на радио, она бывает либо с 5 утра до 14, это радио не работает. Или это бывает два раза в год. Или с 12 до 15. В это время мы транслируемся в интернете. Но плейлист убираются, и те люди, которые могли бы нас послушать в интернете, им же можно было рассказать какую-то рекламу, или поставить рекламные блоки, или что-то поразыгрывать, или что-то интересное донести, рассказать о событиях в Одессе. Это не происходит. Просто радио в этот момент не работает. И те люди, которые ходят со смартфонами, а на многих смартфонах, ну, кто-то скачивает приложение послушать радио, кто-то нет. Но вот эту аудиторию мы не затрагиваем, к сожалению, молодежь. Хотя могли бы это сделать, и тогда бы проблем никаких не было. Окей, профилактика на телецентре, но мы же можем в интернет вещать. В этом плане мы очень такой отстающие.
А как сказать, насколько велик, так сказать, выбор в плане других радио? То есть поискать, может быть, какие-то другие радиостанции, где более все продвинуто?
В Одессе нет.
А варианты не рассматривала, допустим, там в другой в Киеве, там, может быть, это есть? Нет? Или ты не хочешь переезжать в другой город?
Я хочу путешествовать по миру. А если я хочу путешествовать по миру, то где-то сидеть на одном месте у меня не получится. Поэтому я выбираю приключения. Может быть, когда мне будет 70 с хвостиком, я такая приду на радио и буду людям о жизни рассказывать, о своих приключениях, учить чему-то. В наше время! Но я надеюсь, что я такой не буду занудой. И говорить в наше время, вспоминать, как многие люди с 40-50 хвостиком, у меня большое почтение к ним, но они любят вспоминать цены, которые были в Советском Союзе, например, вот тогда она стоила 5 копеек, 6 копеек. Для меня это, конечно, ничего не значит. Мы и многие в Украине и в доллар сейчас по 8 вспоминаем. И нас это тешит приятно. Но я надеюсь, что таким я страдать не буду. Это надо записать и потом мне в сорокет поставить, напомнить, чтобы...
Хорошо, да. Я уже с ужасом представляю пенсионеров, которые вспоминают, вот мой золотой 2007-й. Когда сентябрь горел.
Ну, люди такие существа, что они всегда вспоминают приятные моменты. Но я сейчас хочу наполнить ими свою настоящую жизнь, чтобы в прошлом такая, ой, чтобы в будущем, я была там-то, я посетила там север Таиланда, я колесила тут-то, я прыгала с того-то. И меня это больше сейчас греет и лелеет. Плюс я-то не ушла со звукового пространства, я начала делать видеоблог. И, может быть, этого что-то выльется. Или хотя бы, даже если не выльется, я через какое-то время буду включать, смотреть, какие клевые места на планете я посетила. И от этого я буду кайфовать, что я не была ленивой жопкой, не сидела на одном месте, не жаловалась, как все плохо, а взяла свое седалище в руки и отправилась навстречу к путешествиям. А вот сидеть и рассуждать, почему у нас нет того на станции, почему мы не двигаемся, почему проблемы с зарплатой, я лично устала от этих разговоров, а они постоянно есть в нашей компании. И я вообще стараюсь не распространяться на эту тему, ну, потому что у любой станции есть свои проблемы. Но мы настолько в этом застряли, что... Вот сейчас, когда я это все упомянула, я уже устала от этого. Просто устала тратить свой речевой запас на эту тему. Она настолько обмусоленная в нашей станции и в нашем холдинге, что все устали. Но они продолжают работать за идею. Наверное, потому что все любят радио. Неважно, сколько тебе платят, ты просто любишь этот процесс, этот проект, когда ты клёво микшируешь песни, когда у тебя чудесное интервью проходит, когда ты говоришь то, что тебе хочется. По сравнению с киевскими станциями, мы можем себе многое позволить в эфире говорить. У нас нету тайминга 20-30 секунд, и обязательно нужно назвать частоту, как называется твоя станция, сколько времени в столице, и какая песня сейчас прозвучит. Мы можем какие-то жизненные вещи затронуть. Мы не роботы. И этот процесс мне всегда нравился. Хотя есть ведущие, которые пытаются идти против системы и хоть за эти 20-30 секунд уместить что-то от себя, но все равно это иная подача. Может быть, мы не...
А еще вот вопрос такой по поводу таймингов. А это какой-то стандарт в плане, ну, что на всех радио это делается, или это какой-то нам там момент, допустим, цензуры, что вот нельзя вот так говорить, можно говорить только так, или можно вести программу только так?
Ну, наверное, это можно приписать к политике радиостанции, и смотря каким проектом ты являешься. Информационные станции одни, те, которые нацелены на политику, экономику и так далее, у нас в Одессе таких станций нет, у нас больше информационно-развлекательно-познавательные и музыкальные, в первую очередь, станции. Поэтому это все зависит от того, какой контент ты несешь. Ну и от программного директора, он тебя как раз со всеми нюансами знакомит, когда ты приходишь на работу. Но у нас нет, как на телеке, что мы гнем одну линию. Мы как раз никакую линию не гнем. Просто мы.
Ну, исходя из того, что ты описала, напрашивается такой вопрос, а не было ли желания, допустим, сделать такую маленькую, крохотную, но свою радиостанцию, то есть персональную. То есть, как вот некоторые, допустим, там, не знаю, блогеры, не блогеры, которые сначала просто свой там блог ведут, а потом уже у них как-то все это постепенно разрастается. То есть самому, допустим, вести какие-то свои онлайн-трансляции, там, ну, начиная там от того же YouTube, где можно это все там постепенно стримить, там, или показывать, или выкладывать. Там есть еще всякие, там, тот же самый Twitch, там вроде, кроме игр, можно еще разговорный жанр показывать. И вот так постепенно как-то вырастить что-то свое, чтобы самому себе хозяином быть и сделать свое развлекательное шоу, которое постепенно, может быть, позволит тебе в будущем и путешествовать, и выходить из любой точки мира в онлайне, и показывать людям, где ты сейчас находишься, что там интересного.
Но поэтому я и ушла в ютубчик. Я монтирую видео, я путешествую, рассказываю, где я была, что можно посмотреть, какие-то лайфхаки, и как раз сзади меня меняется картинка и пейзаж. Я не вещаю целый час, иногда можно вещать час и лить воду. Я делаю выжимку. И на тех проектах, на которых я работала и работаю, нам всегда разрешали делать такие шоу, которые нам хотелось. Мы обсуждали, мы приходили к тому, что нужно, что не нужно, но чтобы как-то жестко нас резали, такого никогда не было. Мы уже столько шоу сделали интересных и рубрик на народном радио, и даже когда некоторые приходили и говорили, да нет, это ребячество, это никому не нужно. Нас программный директор поддерживал, и за это ему большое спасибо. Он очень много вещей смог продавить. Когда мы их преподносили, нас всерьез не воспринимали, но благодаря ему все эти проекты состоялись. Поэтому, чтобы меня в чем-то жестко ограничивали, и я такая, давайте я устрою революцию и свою станцию создам, хотя я не знаю, как это все технически подключить, я могу включить микрофон, найти какой-то стрим, но мне же нужна хорошая оболочка для радио, потому что я это видела, а это уже требует там бэк-энда, фронт-энда, а я в этом совсем не разбираюсь, и я не хотела это делать, потому что у меня была куча идей, и в принципе я их могла реализовать, если я самостоятельно буду говорить. А если там подключать каких-то спонсоров или делать какие-то выездные проекты, что, как мне кажется, очень клево, когда ты не только в своей рубке сидишь, радиорубки, но ты еще и выезжаешь и общаешься с людьми, берешь какие-то интервью на фестивалях или еще что-то подобное. К сожалению, у нас нету таких технических возможностей, но мне этого очень хотелось. Но нет. А делать стримы на Фейсбуке — это не то. Мне хочется поставить пульт, пару микрофонов, сидеть где-то в зеленом парке и общаться с людьми. Вот так бы я хотела, но нет технических возможностей. Поэтому я ушла в YouTube, мне очень нравится, как я развиваюсь. Я развиваюсь и в монтаже, и для меня это новый вызов.
Хорошо, я думаю, наверное, в описании к этому выпуску я, наверное, добавлю ссылку на YouTube.
Да, можно.
Чтобы другие могли подписаться.
Или не подписаться.
еще такой вот вопрос. Я прошлое твое путешествие через Инстаграм наблюдал. Это, в принципе, все равно немного такое видео онлайн-трансляции и прочего. И видно было, что ты вроде уехала в отпуск. Я поначалу, так как я сильно не общался, не знал, что у тебя происходит, я смотрю, ты уехала в отпуск. Думаю, ну, наверное, на недельку, на две обычно все уезжают. Смотрю, отпуск там первая неделя, вторая. Где-то на шестой или восьмой неделе у меня вот такой возник вопрос. Ощущение такое, что интересно, а как так можно путешествовать и при этом, так сказать, ну, а как можно так долго отдыхать и при этом не уходить в минус по деньгам? Вот чисто такой бытовой вопрос. Как тебе удается именно столько долго путешествовать и при этом на что-то еще жить? Потому что я вот, допустим, немного стеснен в своих рамках. Я там могу, допустим, поехать там куда-то на две недели, там на три, ну, максимум, может быть, месяц, но несколько месяцев у меня нет возможности столько путешествовать, потому что у меня банально физически закончатся деньги. То есть, как вот этот вопрос физически решается?
Удаленная работа.
То есть как раз теми сайтами.
Да, но я не сайтами занимаюсь, я не веб-разработчик. У меня удаленная работа, я себе нашла проект. На выходные я засчитывала новости на азербайджанский сайт. Им нужны были русскоязычные дикторы, и я этим занималась. У меня было суббота-воскресенье ударное, поэтому мы поменяли себе выходные, обычно уикенд у всех релакс, а мы сделали себе четверг-пятница. А суббота-воскресенье трудились как ненормальные. Потом я записывала рубрики на интернет-радиостанцию. Это не занимает много времени. Я их могу или с вечера подготовить, или когда проснулась и включила интернет. И все. А, еще у меня был видеоблог, который я монтирую одесскому путешественнику. Он пересекает на велике континенты. Вот сейчас он отправился в Южную Америку, и я являюсь его монтажером. И сейчас я себе взяла еще монтировать свадьбы. И понимаю, что я не хочу себе свадьбу. Ну, я не знаю, насколько меня хватит. Но я давно это поняла. Я смотрю на все эти свадьбы, на все эти обряды, на все эти традиции, на всех этих невест, женихов. Есть ребята, которым я прониклась. Но это очень большая заморочка, и ну, у каждого разный бюджет. Некоторые тонны денег выкидывают, некоторые очень скромно для родителей устраивают в первую очередь. И лучше все эти деньги потратить на путешествие, но это мое личное мнение, или даже сыграть какую-то аутентичную, интересную свадьбу по каким-то традициям, но только там никаких ягнят не надо разрезать. Или еще что-то связанное с кровью. Но что-то такое провернуть интересное было бы здорово. Ну, я еще с такими традициями не встречалась. Я только видела в Малайзии похоронную процессию, когда китайцы шли в белом и на поминки попала в своем путешествии. Тоже Аня в Таиланде попала на поминки. Ну вот пока из такого трэша. Хотя это даже трэшем не назовешь, это просто было интересно.
В видеоблоге это
да,
есть?
Да, это есть, но оно очень коротко записано. Мы сначала поехали на пляж самолетов, это было на Пхукете. Там есть такой пляж, и ты как раз видишь, как взлетают и садятся, а когда садятся самолеты, они пролетают над тобой, и можно сделать крутые фотки. А самолеты летят с периодичностью 15-20 минут. Поэтому ты как раз за эти 15-20 минут, пока ждешь самолет, можешь выстроить себе нормальный кадр, что у нас не очень получилось, но хотя бы чуть-чуть видосов наснимать. Такой интересный опыт. А потом мы поехали в храм, а в 5 часов он закрылся. А мы как раз под закрытие приехали, увидели, как буддист закрывает храм, и мы просто поцеловали ворота, и увидели, огоньки мигают, и пошли посмотреть, что же там происходит. И я вижу, что куча столов, люди сидят, кушают. И я такая, мы как раз проголодались, давай покушаем. Потом нам подходит женщина и мужчина. Мы спрашиваем, у вас есть меню? Можно ли покушать? Сколько стоит? Они не говорят на английском языке. Потом подходит женщина, нам уже рис принесли. И она говорит, это все бесплатно для вас, угощайтесь. И я ее спрашиваю, что праздник какой-то. Она, у меня мама умерла. И мы, конечно, выпали. Это была самая неоднозначная ситуация в моей жизни. С одной стороны, было очень смешно внутри, потому что это абсурд. А с другой стороны, да, мы были на поминках. Вот так оно произошло. Но при этом нас очень радостно встретили, и мы прямо звездами были на этом мероприятии. Они даже уже потом шутили, хотели... Люди приезжали новые, И они говорят, вот садитесь к ребятам. И все такие на нас смотрели, не, мы с ними не сядем. Мы сидим, их тайские блюда едим. Она еще подошла, рассказала, что спайси, что не спайси, что с чем едят. Вот как у нас есть поминальный обед. У них тоже такая штука есть, но с тайскими блюдами. А перед тем, как она еще сказала, что у нее умерла мать, она говорит, это тайская кухня. Я такая, да, я уже тут месяц в стране, мне очень нравится тайская кухня. А эта женщина, которая потеряла мать, она более-менее говорила на английском языке. И вот когда она озвучила эту фразу, ох, мы прям в осадок. И понимаешь, с одной стороны, очень стыдно, хочется уйти. А с другой стороны, если ты уйдешь, это проявление неуважения, как нам показалось. В общем, мы сидели, ели рис и все остальные блюда. Это было очень неловко, абсурдно, но интересно.
А еще такой вопрос относительно заработка. А не думала, допустим, на заказ озвучивать какие-то заставки? Потому что я вот недавно искал дикторов и заметил, что есть, в принципе, достаточно много сайтов, которые предоставляют тебе набор каких-то дикторов, из которых ты выбираешь, отправляешь текст, и они говорят, вот, запись будет столько-то стоить. Такими не занималась, может быть, у тебя где-то есть, где-то можно, так сказать, очень грубо говоря, заказать твой голос, чтобы он озвучил кому-то рекламу, может быть, или еще что-то такое.
У меня был подобный опыт у нас в Одессе, но после того, как я записала звук, режиссер что-то так больше ко мне не обращался. Но он просил больше звуковых, не звуковых, он просил больше развлекательных роликов. Я не такая раскрепощенная, когда какие-то игровые диалоги. То есть, когда они идут по-настоящему, мы общаемся с кем-то. Да, наверное, тогда и нужно записывать. Но когда ты стоишь в кабинке и тебе нужно сыграть что-то, наверное, нужно прокачивать этот навык. Я не старалась это делать. Я не заводила себе портфолио, хотя у меня лежат мои наброски, но у меня больше лежат демки для радиоэфира. Но так как я решила больше уйти в видео, я даже не заморачивалась. У меня есть коллеги, которые только на это и живут, и это просто потрясающе. У них заказывают различную рекламу, они являются официальными голосами некоторых YouTube-каналов, они делают мощные ролики и только к ним обращаются, но на это надо потратить время. А я решила сфокусироваться на монтаже. Поэтому, если когда-то кто-то обращался ко мне, я с удовольствием помогала, начитывала, и даже, помню, за это ничего не брала. Может быть, это неправильно? Может быть, надо получать максимально денег и пользоваться этим. Но были такие ролики, от которых я кайфовала, и чаще всего это была какая-то реклама очень сухая, которую меня просили сделать. Я такая, ну, начитаю, не проблема, там 30 секунд начитала с разных позиций, отправила, и на этом все заканчивалось. Я не думала о том, чтобы посвятить свою трудовую деятельность этому. Но если кому-то что-то нужно начитать, я могу попробовать. Я даже не знаю, никакие расценки. Я не вникала в это. Я даже сейчас иногда теряюсь, когда меня спрашивают, сколько за это или за то видео будет. Я такая думаю.
Ну, если говорить о расценках, например, я недавно узнавал, и голос Кураж Бомбей за одну минуту готового текста, плюс туда добавить каких-то джинглов, там, ну, музыки какой-то динамической и так далее, если это какой-то маленький рекламный ролик, это мне озвучили цены в районе где-то 25-27 тысяч рублей. В долларах, я не знаю, если это разделить на 50, будет эта сумма в долларах.
Угу.
То есть за одну минуту. Сейчас я даже точно.
Ну, неудивительно, что такие цены у Кураж Бомбей. Естественно, он может себе позволить это делать.
Самое смешное, что мне сразу озвучили, что это 450 долларов за одну минуту голоса. Самое смешное, что мне сразу же предложили, ну, потому что я там писал, что я как бы частное лицо, я не мегакорпорация и так далее. Мне сразу предложили, но у нас есть дешевый голос, который очень похож на него, там буквально 7 тысяч возьмут. Я себе представил человека, который приходит в магазин, и ему предлагают iPhone дорогой, и вот китайские копии iPhone с двумя сим-картами и телевизором. Он выглядит как iPhone, но дешевле.
Ну, Кураж Бомбей
Было.
сейчас не начинает, это уже бренд, поэтому, соответственно, и будут такие цены, и будут люди, которые будут платить. И я уверена, что это будет профессионально записано и сведено, ну, смотря как вы договариваетесь и на каких условиях. Но в его голосе точно никто не сомневается. А я-то, в принципе, если начинать и пробиваться среди всех этих фрилансеров, мне кажется, это сложно. Это так же, как внезапно взять микрофон и «Оп, хей, галалей, я сейчас буду вам вести корпоративы, похороны, мероприятия, берите меня». Я тоже никогда в этот бизнес не макалась в Одессе. Все ведущие, с которыми я работаю, кроме одного парня, он как раз занимается начиткой дома, все остальные ведущие ведут корпоративы. Меня постоянно спрашивают, почему я этим не занимаюсь, у меня не лежит к этому душа. Единственное мероприятие, которое я постаралась провести, это свадьба моей подруги. Я тогда была подружкой невесты, и вот я заморочилась, потому что я очень люблю свою подругу. А готова ли я заморачиваться для других людей? Скорее всего, да, но я не
Но за
хочу.
большие деньги.
Да, это должна быть приписка, ремарка к моей шоу-программе. Но нет, наверное. Это же надо как-то их состояние угадать. Публика бывает очень разной. И, наверное, поэтому в первую очередь я полюбила радио, что ты не подстраиваешься ни под кого, ты просто такой, какой ты есть, ты сидишь за микрофоном, и вот ты. Ну да, ты можешь там сфотографироваться, выставить фотки. Вот когда я впервые на Народное устроилась, конечно, я фотографировала себя за микрофоном, у меня была куча селфи. Может быть, какое-то удачное я выставила, но я просто кайфовала. Воу-воу-воу, я прям как настоящий радиоведущий. Не дома сижу в своей коморочке с студией, которую я слепила. А я прям ведущая, Но с микрофоном вот это вот скакать, это тоже тяжелый труд, я считаю. Я не готова. И не хочу. И не буду.
Тут можно было, конечно, спародировать какого-нибудь Дудя, вот этот звук, вот это вот денежек, и спросить, за сколько бы ты все-таки взялась вести
Не
корпоратив?
взялась бы. Я лучше вложила бы...
Даже за большие деньги?
Ну, вот эти вопросы я больше всего люблю. Я не знаю. Ну, то есть нету такой ситуации, чтобы мне предложили сейчас за какие-то большие деньги что-то провести. И вот тогда бы я анализировала это. Но если бы у меня были большие деньги, я бы вложила их в видеоаппаратуру и дальше бы развивалась я в монтаже и покупала бы другие авиабилеты. Вот куда бы я вложила большие деньги. Вот так.
Ага, понятно. Вопрос про свободное время и хобби. Ты в свободное время сейчас слушаешь подкасты какие-то? Или у тебя, или, допустим, радио соседние? Или нет на это
У меня
времени?
нет на это времени, к сожалению. Все свободное время я либо смотрю уроки по монтажу, как-то очень все грустно получается, да? Я полностью в монтаже. Или монтирую что-то для себя, или для других ребят, или просто учусь. Я постоянно нахожусь в учебе, потому что навык стоит развивать. Вообще, когда ты учишься, ты прогрессируешь. Поэтому я сейчас направлена на эту стезю. У меня, как когда свободное время, я смотрю сериальчики, например.
Тоже неплохо, потому что, ну, в принципе, без самообучения очень тяжело как бы к чему-то новому прийти, особенно если от старого уже
Тем
отказался.
более, когда я смотрю сериальчики, я уже замечаю монтажный подход, склейки, и я наслаждаюсь картинкой, цветокоррекцией. Я теперь не просто слушаю диалоги и такая, классно, они сняли сериал. Или там потом, когда посмотрела, хочется обсудить ту или иную серию. Или даже когда смотрим сериал, останавливаем и обсуждаем этот момент, почему он так поступил, или какие-то высказываем свои подозрения насчет грядущего финала. Сейчас же я рассматриваю склейки, перематываю, смотрю, какие эффекты применили, на шрифт смотрю. Шрифт для меня является самым сложным. Я не могу пока нормальные шрифты подобрать. И смотрю, что просто красивые лаконичные шрифты, и он слегка появляется, и потом слегка затухает. Почти на всех больших фильмах такое. То есть не нужны никакие перевернутые шрифты, никак он там закручивается, придумывать вот это вот все, какие-то эффекты нелепые лепить. Просто затухание или появление медленное, все. Я вот сейчас на это обращаю внимание и читаю многие статьи, где разбирают режиссерские подходы, монтажные подходы. Мне вот это интересно, чтобы тоже пытаться что-то дельное зробити, сделать.
Еще такой вопрос. А ты, когда на Арподе сидела, с кем-то из других подкастеров там дружила, общалась как-то более плотно, там, или только в своем подкасте находилась? Было ли какие-то взаимоотношения с кем-то еще?
Да, я активно общалась с Радио Шум, с Легаси. У нас были встречи. Когда я в Киев приезжала, мы виделись. С кем еще? Со слушателями. Поддерживала отношения иногда за помощью или за каким-то советом к Василию Борисовичу обращалась, и мне всегда было очень приятно, что он находил время и отвечал, и я даже помню, у нас был скайп-звонок, и моему счастью не было предела. Наверное, я сначала благодарила его очень долго разными словами, что он нашел время. Он такой, да расслабься. И мы говорили по поводу радио. Я как раз только устроилась на Народное. Но еще почти не устроилась. У меня было прослушивание. И я спрашивала совета поведения в эфире и позиционирования себя. И вот эти слова, они, наверное, были как раз сказаны в нужный момент. Просто такая хорошая поддержка. И я не ожидала, что такое возможно. Это было очень приятно. Я написала, да, конечно, можем созвониться. Созвонились, и, конечно, онемение рта было на пару минут. Но потом просто поговорили. И это было классно. Я помню, когда вот только все начиналось с Бобуком, были даже эфиры на Радио Шум, где мы выходили, что-то обсуждали. С Дутласами как-то переписывались, тоже дело было. Да, вот с теми, кто меня слушал, кого я слушала и с кем переписывалась, мы общались в то время, когда Арпод был в расцвете.
А что сейчас с Радио Шум, может быть, знаешь?
Нет.
Чем он занимается?
Не знаю, к сожалению.
Давно с ним уже не общалась?
Да.
Угу. Такой, наверное, очень банальный вопрос. Оказавшись перед Василием Борисовичем, что ты ему скажешь? Если ты уже не скайп-звонок.
Ну как, все хорошо? Я не знаю. Но, наверное, я спрошу, как дела.
Так вот. Насколько я понимаю, ты пока планируешь ездить по более теплым странам. Не было мысли там как-то, может быть, на пару дней все-таки там в Россию заехать надолго, там встретиться с кем-нибудь с кем-нибудь, например, Василием Борисовичем?
Я пока по Юго-Восточной Азии. Мне очень хочется ее изучить, она очень большая. Куча стран. Поэтому пока в северные страны я не планировала заезжать. Мне и в Европу не очень хочется, потому что кошелек кусается. Это, наверное, как европейцы, когда приезжают в Украину и думают, как у вас тут все дешево, прекрасная страна. Вот так же и мы выезжаем в Азию и думаем, как у вас тут все дешево, прекрасная страна. Но там ты... Вот когда мы приехали... Нас все спрашивали, что-то в вас изменилось? Как-то на вас та культура повлияла? Я такая, нет, конечно, это не серьезно, ребята, ты особо не меняешься. Но там я была более счастливой и незамороченной, потому что так как у них жизнь устроена, они буддисты, они верят в карму, поэтому они пытаются совершать максимум хороших поступков, но негодяи есть в любой стране. Это закономерность. И в этом тоже ничего плохого нет. Но как-то ты себя более спокойно чувствовала, что ли. Я нигде не напрягалась и не думала, что может сейчас что-то криминальное произойти. Даже хоть и в Бангкоке нас предупреждали, что часто воруют, но как-то повезло, что ли, и встречались только более положительные персонажи. Разные люди встречаются, но ты ко всем имеешь добрый подход, и, соответственно, к тебе тоже по-доброму нацелены. Понятно, что многие нас воспринимали в особо туристических районах, особенно как на острове Пхукет, и я вообще не рекомендую туда ехать, как белого, богатого туриста, белого человека. Но не везде. А когда ты заезжаешь в удаленные районы, где не знают английского языка, где срабатывает язык жестов, и вы друг друга понимаете, вас приглашают в свой дом, что-то рассказывают, что-то показывают. Это, наверное, самые лучшие моменты. Когда вы просто пытаетесь пообщаться, улыбаетесь друг другу, и этого достаточно. Это настолько классно. И, в принципе, у людей по всему миру одни и те же проблемы, одни и те же вопросы. Все мы рождаемся, все мы идем в школу, в садик, в университет, все мы трудимся, помогаем родителям. Ну, например, у нас некоторые люди работают на рынке, продают продукты. Также у них трудятся вместе с родителями на рисовых полях. Также женщины рожают. Только там кто-то может себе позволить частную клинику, кто-то рожает в государственных. У нас такая же ситуация. Если люди говорят, что у них плохая медицина, они просто там не были. Я успела в Таиланде подвернуть ногу. И такого сервиса даже у нас в одесских клиниках нету. Даже в частных, куда я попала. Так что все относительно. Но пока я хочу вот с той части начать. Вот в этом году есть план постараться за 3 месяца, хоть это очень мало, объездить Шри-Ланку, весь остров. Постараться все районы, хотя бы к ним прикоснуться. Не изучить, но прикоснуться, побыть с людьми, вникнуть в их быт ланкийцев. Интересно это.
Понятно. Я думаю, наверное, на этом все.
Угу.
Спасибо, что уделила мне внимание, что так много рассказала интересных вещей.
Да мне кажется, я ничего не рассказала.
Ну как, это тебе кажется неинтересно, мне... Я думаю, потом посмотрим, угу, насколько это было.
И тебе большое спасибо, это было очень непривычно. Потому что я обычно вопросы задаю на интервью, когда к нам приходят, и надо же подготовиться, подумать, и некоторым людям правильные вопросы задать, что мне очень не нравится. Кому-то нужно задавать такие правильные вопросы, неудобные, они просто обходят стороной. Так что я надеюсь, я была хорошим собеседником.
Все это мой подкаст. Вообще, здравствуйте.